Любовь Баматова, в Москве 17 часов 7 минут, в эфире информационная программа «Время свободы». Для чего нужен закон, который позволяет переселять граждан в любой другой населенный пункт в пределах субъекта федерации, в котором они проживают? Власти Грузии не намерены выдавать России мичмана, попросившего политического убежища на грузинской территории. Следы кражи надписи над воротами бывшего концлагеря Освенцим ведут в Швецию. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе программы «Время свободы». Президент Дмитрий Медведев на днях подписал федеральный закон, который позволяет переселять граждан в любой другой населенный пункт в пределах субъекта федерации, в котором они проживают. Изменения в жилищном законодательстве, инициированные партией «Единая Россия», могут коснуться миллионов россиян. Об этом предупреждают эксперты, причем произойти все это может в разгар экономического кризиса, рассказывает наш корреспондент Виталий Камышев.
По словам члена Комитета Государственной Думы по строительству и земельным отношениям Галины Хованской, партия «Единая Россия», которая провела новый закон через парламент, осуществила своего рода спецоперацию. При этом, заявляет Галина Хованская, была нарушена Конституция.
Ко второму чтению вносятся, как вы знаете, поправки. Ну, когда документ идет во втором чтении, ни о какой рассылке там речи не идет. И вносятся поправки, как мы говорим, концептуально меняющие одну из норм жилищного кодекса, как раз посвященную переселенцам. Причем независимо от того, какие основания для переселения, там аварийный дом, перевод в нежилой фонд, капитальный ремонт с реконструкцией, то есть все позиции, которые предусмотрены в жилищном кодексе статьями с 86 по 88, в 89 статье говорится о том, что переселять нужно все-таки в пределах населенного пункта. Вносятся поправки в закон о фонде о том, что с согласия граждан их можно переселить в другой населенный пункт в границах субъекта федерации. И это еще не все. Закону придается, как мы говорим, обратная сила. То есть все эти нормы с момента вступления в силу, а он был от 17 декабря, номер 316 закон, да? Все эти так называемые улучшения, расширение прав, это называется теперь, действуют не с 1 января 2010 года, а с 1 января 2009 года, что просто противоречит жилищному кодексу, потому что нельзя придавать обратную силу нормам. Жилищное законодательство у нас является предметом совместного ведения в соответствии с 72-й статьей Конституции Российской Федерации. Любые поправки содержательные должны быть предметом совместного ведения. То есть документ нужно разослать во все субъекты, чтобы они высказались, чтобы они могли внести поправки свои, изменения, дополнения и так далее. Вы понимаете, вот осуществлена такая операция «Ы», потому что в первом чтении никто ничего не знал. И в первом чтении рассылки не требовалось. Ну, закон о фонде вносится, там, коррективы на следующий год. Ничего страшного. Таким образом обходится статья Конституции,
сказала депутат Государственной Думы Галина Хованская. Фракции «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР голосовали против нового закона и поправок в жилищный кодекс, но для их прохождения хватило голосов депутатов партии власти. Российской столице, отметим, законодательные новшества пока не коснулись. На рассмотрении в Думе находится на стадии второго чтения отдельный законопроект, вокруг которого идет нешуточная борьба. Местная норма, ограничивающая переселение только границами округа или района, продолжает в Москве действовать. Но под новый закон подпадает Петербург. А что уж говорить о Сибири или Дальнем Востоке, где расстояния между ближайшими населенными пунктами измеряются сотнями километров. Отвечая на вопрос корреспондента «Радио Свобода» Карена Агамирова о новом законе, вице-спикер Госдумы «Единоросс» Олег Морозов не смог сдержать раздражение. Он сразу, так сказать, вскрыл идеологическую подоплеку критики внесенных «Единой России» поправок со стороны Галины Хованской.
У нас сложилась достаточно понятная и прозрачная политическая ситуация, когда оппозиция, несмотря на разность публично заявляемых физиономии, по подавляющему большинству системных вопросов, солидарно голосуют против правительственного курса, антикризисного курса и против парламентского большинства. Вот КПРФ, занимая такую позицию, действует, на мой взгляд, в рамках жанра политического. Но когда совершенно аналогично, а с точки зрения риторики даже еще более лихо себя ведет, например, «Справедливая Россия», я этого не понимаю. Данный закон абсолютно из этой оперы. Послушайте, у нас вся система развития трудовых ресурсов была перевернута с ног на голову. Весь мир по-другому развивается. Весь мир создает ситуацию для подвижности трудового ресурса. Он должен, этот трудовой ресурс, перетекать туда, где есть рабочие места.
Между тем, Галина Хованская говорила несколько о другом.
А вот давайте теперь содержательно посмотрим, каким последствиям могут привести такие радикальные изменения кодекса. Ну, в отношении принципа добровольности, по-моему, все понятно. Если в вашем доме отключают просто теплоснабжение, даже не надо другие коммунальные услуги, горячую воду, на первом этаже бьются стекла, москвичи знают, как это сейчас делается, да, в связи со сносом пятиэтажек, вселяются туда бомжи, двери ломаются, кодовые замки, и жизнь стойких оловянных солдатиков, которые хотят все-таки свое право реализовать в соответствии с законом, становится кошмаром. То есть они исключительно добровольно соглашаются на все. Только бы в 20-градусный мороз, там в Красноярске или там в Новосибирске, не остаться жить в таком доме с маленькими детьми. Теперь второй момент. Мы все-таки сейчас в кризисе, и следующий год будет очень непростой для нас. Потому что я так считаю, что вот где-то мы выходим на пик последствий уже состоявшегося кризиса. Уровень безработицы у нас. Вот я задаю вам вопрос. Вот давайте проанализируем. Такой вариант переселения предлагают семье, где два работающих человека, муж, жена, ребенок в детском саду, им предлагают переселение. А им что, гарантируется работа? В маленьком каком-нибудь населенном пункте, при переезде из города, например, Красноярск или Новосибирск, вы же понимаете, что не с окраины центр будут переселять регионы, потому что там дорогое жилье, там дорогая земля, там коммерческая застройка. Какие там жители аварийных домов? О чем мы говорим?
Не сомневается депутат Государственной Думы Галина Хованская. Директор Межотраслевого института коммунальных стратегий Вадим Бондарь считает, даже если авторы нового закона о переселении граждан субъективно преследовали благие цели, они недостаточно продумали его возможные негативные последствия.
Есть такие три права граждан, во-первых, тесно связаны между собой. Право на жилье, право на то, чтобы поменять свою власть, и право на работу. Человек может поменять работу, если что-то не то, может поменять свою власть, если там она не справляется, или поменять место жительства, если ему не нравится местное сообщество. Желание дать возможность менять жилье в пределах субъекта федерации, но в других муниципалитетах, затрагивает вот все эти три сферы. И вообще говоря, главное последствие, странное, такое тяжелое последствие, то, что ломает местное сообщество. Хорошо это или плохо, это просто, знаете, это как вмешательство в природу. Это всегда плохо, это опасно. Естественные процессы, когда люди переезжают, естественно, там, меняя работу, это рынок, да, рынок, он такой, имеет естественную природу. Вот эта вот ситуация, она может много к чему привести, то есть это надо просчитывать, задуматься над этим, чтобы понять вообще, что из этого может последовать.
Отмечает эксперт по муниципальной политике Вадим Бондарь. А депутат Госдумы Галина Хованская сообщила, что в ближайшее время собирается внести в парламент поправку, отменяющую новую норму жилищного кодекса. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:15. Сейчас коротко о главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Дело майора милиции Дениса Евсюкова, устроившего в апреле этого года стрельбу в московском супермаркете, рассмотрят коллеги из трех судей. Слушания начнутся 28 декабря. Следственный комитет при прокуратуре возбудил уголовное дело о дезертирстве и хищении оружия в отношении мичмана Виталия Хрипуна, который оставил место службы в Южной Осетии и попросил убежище в Грузии. Новый договор СНВ будет предусматривать радикальные сокращения стратегических наступательных вооружений, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. В Алма-Ате скончался киргизский журналист Геннадий Павлюк. 16 декабря он был выброшен с 6-го этажа. Павлюк работал в газетах «Аргументы и факты», «Комсомольская правда» в Киргизии и собирался издавать газету одной из оппозиционных партий. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 21:00 по московскому времени. В нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, по вторникам это «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Темы сегодня – русская феня и заграничная преступность, неизвестные воспоминания о Павле Милюкове. О Павле Милюкове, эссе Бориса Парамонова под названием «Новые джентльмены удачи» в рубрике переслушивая «Свободу». Микрофона Аврора Гальего. Сегодня в программе также культурная панорама и музыкальные записи. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым сегодня в 9 вечера, сразу после новостей. Слушайте «Радио Свобода». Комиссия парламента Литвы обнародовала данные расследования, проводившегося в связи с информацией об обнаружении на территории страны секретных объектов ЦРУ, на которых могли содержаться лица, обвинявшиеся американскими властями в терроризме. Подобные расследования проводятся также в Польше и в самих Соединенных Штатах. Из столицы Литвы передает корреспондент «Свободы» Ирина Петерс.
После сообщений американского телеканала ABC News о том, что в Литве, наряду с некоторыми другими странами, 5 лет назад существовала секретная тюрьма ЦРУ США, где вне закона содержались лица, подозреваемые в терроризме, Комитет по национальной безопасности литовского парламента провел 1,5-месячное расследование. Дознаватели расспросили 55 человек. Среди них экс-президенты Литвы Бразаускас, Адамкус, Паксас, бывшие руководители Департамента госбезопасности, экс-спикер парламента. Свой ответ представила и нынешняя президент Литвы Даля Грибаускайте, перед этим публично заявив, что у нее есть косвенные подозрения в том, что такая тюрьма в Литве могла существовать. Парламентский же комитет, который проводил расследование, делает однозначный вывод. Хотя условия для тюрем были подготовлены, но факта существования таких учреждений в Литве не установлено. Председатель комитета Арвидас Анушаускас в частности заявил, в Литве по просьбе американской стороны были оборудованы 2 помещения для секретной тюрьмы ЦРУ. Американские авиалайнеры, 5 лет назад приземлявшиеся в Вильнюсе и Паланге, были официально связаны с перевозкой задержанных. Такие самолеты не проверяла ни литовская таможня, ни пограничники. Об этих операциях было известно лишь тогдашнему главе Департамента госбезопасности Литвы Мичису Лауринкасу и его заместителю. Высшее руководство страны об этом не было информировано или получало информацию поверхностно. Арвидас Анушаускас.
Поскольку Европейский парламент и Европейский совет делали уже свои расследования насчет полетов, номера самолетов регистрационные мы знали. Такие расследования проводятся в Польше и в Соединенных Штатах. Превышались ли полномочия должностных лиц в осуществлении программы по содержанию и допросу подозреваемых в терроризме лиц или нет?
Среди экспертов и политиков в Литве существует множество мнений на эту тему. Оппозиционные социал-демократы, например, уверены, что расследование было затеяно только лишь для того, чтобы, пользуясь случаем, сместить ответственных сотрудников Департамента госбезопасности, поставив туда своих людей, как выразился один из депутатов. Также оппозиционный политик, экс-президент Литвы Роландес Паксас напрямую связал эту тему с импичментом, когда 5 лет назад его и сместили с должности. В интервью газете «Республика» Паксас заявил, «После того, как я, будучи президентом тогда, на вопрос главы литовской госбезопасности Лауринкуса сказал «нет» относительно устройства тюрьмы ЦРУ в Литве, и последовал президентский переворот», считает Паксас. А насчет тюрем ЦРУ бывший президент считает, что в Литве она была и не одна. Неофициальный ответ на запрос литовского парламентского комитета дал и Госдепартамент Соединенных Штатов, поясняет депутат Валентинас Мазуронис.
Ответ Соединенных Штатов очень лаконичный, уважают суверенитет нашей страны, и мы в первую очередь должны делать порядок сами у себя дома.
На пресс-конференции по данному вопросу, собравшей рекордное количество репортеров, в том числе зарубежных, нынешний министр обороны Литвы Раса Юкнявичене несколько раз подчеркнула, все произошедшее ни в коей мере не бросает тень на наши партнерские отношения с США. Они крепки. Так что, пожалуйста, не спекулируйте, призвала она журналистов. Однако многие из корреспондентов так и остались в неведении, как совместить этот призыв с загадочными словами одного из членов комитета, проведшего расследование. Каковы могут быть выводы из всей этой истории? Решайте сами. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Мичман пограничных войск России Виталий Хрипун, попросивший политическое убежище в Грузии, не будет выдан российской стороне, имеет шансы остаться на постоянное жительство в Грузии. Об этом сообщили Радио Свобода в Министерстве юстиции Грузии. Передает наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Согласно сообщению Министерства по делам беженцев и расселению, с 25-летним российским пограничником Виталием Хрипуном, который сбежал из Южной Осетии и попросил в Грузии политическое убежище, встретились представители Офиса Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Они однозначно подтвердили, что прапорщик Хрипун, служивший по контракту в пограничных войсках ФСБ на территории Южной Осетии, добровольно принял решение оставить свой пост. Более того, представители Верховного комиссара ООН потребовали в Грузии грузинских властей в ближайшее время рассмотреть и удовлетворить просьбу Виталия Хрипуна в соответствии с международной конвенцией. Как известно, российский пограничник заявляет, что попросил политическое убежище из идейных и моральных соображений, поскольку в части, где он служил, к нему плохо относились. Кроме того, российские войска и пограничники, по словам прапорщика Хрипуна, ущемляют интересы грузинского и осетинского населения Южной Осетии. Главный редактор независимого военно-аналитического журнала «Арсенали» Иракли Аладашвили в интервью «Радио Свобода» высказал сомнение в том, что причиной бегства прапорщика могли стать неуставные отношения.
Но в этом случае, конечно, прапорщик ФСБ России, который по телевизору выглядит нормально, одет в новой форме. И я очень сомневаюсь, что у прапорщика кто-то по дедовщине будет там биться или так далее. И он, если так сказать, что по морально-политическим поводам, вот это главное, что он убежал оттуда. И говорит о том, что вот российские оккупационные войска плохо относится как к грузинским, так и осетинским, осетинское население, это уже сильный повод. И его, наверное, будут использовать грузинское правительство.
В Министерстве юстиции Радио Свобода сообщили, что даже если из Генеральной прокуратуры Российской Федерации поступит обращение об экстрадиции Хрипуна, оно вряд ли будет удовлетворено, если, конечно, Виталий Хрипун не обвиняется в совершении тяжких уголовных преступлений, а не только в дезертирстве и хищении оружия, в чем официально его уже обвинили правоохранительные органы России. Судя по всему, просьба о предоставлении политического убежища Виталию Хрипуну будет удовлетворена, так же, как и в случае с его предшественниками, сержантом российской армии Александром Глуховым и рядовым Дмитрием Артемьевым. Они обосновались в Тбилиси, живут в квартире, которую для них сняло Министерство по делам беженцев, и возвращаться в Россию пока не планируют. Первопроходец, бывший сержант Александр Глухов, сбежавший из Южной Осетии еще в январе текущего года, неофициально даже обзавелся семьей. Его подруга, девушка-грузинка, сбежавшая из Южной Осетии во время пятидневной войны. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете Радио Свобода. Очередные полчаса программы «Время свободы» завершит первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
Президент Обама может одержать крупнейшую политическую победу президентства еще до Рождества. В понедельник члены Сената одобрили законопроект реформы медицинского страхования, призванный сделать страхование доступным всем американцам. Некоторые скептики говорят, что эта победа президента может вскоре обернуться крупным политическим поражением для партии. Слово Яну Рунову.
Как говорят политические обозреватели, это победа демократов над республиканской оппозицией. Голосование четко разделилось по партийной линии. Президент Обама назвал результат выборов большой победой американцев. Он сказал, что реформа здравоохранения сулит огромные изменения в жизни каждой американской семьи, каждого пенсионера, каждого бизнеса и всей страны в целом. Теперь законодателям предстоит согласовать варианты реформы, принятые отдельно Сенатом и отдельно Палатой представителей. Последнее голосование назначено на рождественский вечер, 24 декабря. И если большинство скажет «да», то президент намерен утвердить окончательный вариант 1 января. Осуществление реформы здравоохранения и по сценарию Палаты представителей, и по сценарию Сената обойдется в течение 10 лет примерно в 1 триллион долларов. Эти деньги планируется получить за счет повышения налогов, повышения платы за медицинские услуги, сокращения государственных расходов на программу медицинского обслуживания пенсионеров Medicare. Зато медицинским страхованием будут охвачены малоимущие слои, которые получат субсидии на покупку страховок. Малый и средний бизнес получат налоговые послабления, чтобы легче было оплачивать медицинское страхование своих работников. Крупный бизнес будет подвергнут значительным штрафам, если не оплатит медицинское страхование своих работников. Страховые компании не смогут больше отказывать в оплате за медицинские услуги хроническим больным. Принятый Сенатом вариант сильно отличается от первоначального. Он гораздо мягче по отношению к бизнесу. Демократы пошли на большие уступки, но надежда президента Обамы найти поддержку реформе среди республиканцев не сбылась. Сенатор-республиканец Джон Маккейн заявил: 60% Сената поддержали реформу. 60% населения Америки против этого варианта реформы. Если подписанный президентом 1 января закон войдет в силу, налоги пойдут вверх, будет сокращено финансирование медицинского страхования пенсионеров. Для нас это неприемлемо.
Если реформа будет принята, это станет большой личной победой президента Обамы, ибо многим из его предшественников в Белом доме реформировать здравоохранение не удавалось. Однако сенатор-республиканец из Техаса Джон Кронин предупредил, что радость будет кратковременной и что демократам придется расплачиваться за реформу уже в 2010 году на парламентских выборах.
Рассказывал Ян Рунов.
Двусмысленными заявлениями начальника Генштаба российской армии Николая Макарова относительно хода переговоров о заключении нового договора о сокращении ядерных арсеналов США и России заканчивается особый год в американо-российских отношениях. Год прихода в Белый дом нового президента, объявившего о готовности кардинально улучшить отношения с Россией. Глава Генштаба объявил в понедельник о том, что США и Россия, скорее всего, сумеют достичь договоренностей о сокращении наступательных вооружений. Это ожидалось. Неожиданным было то, что в отличие от официальных заявлений Кремля, приветствующего соглашение как узловой документ в системе международной безопасности, заявления высшего российского военного содержали критику договора СНВ как несправедливого по отношению к России. «Мы хотим подписать равноправный, обоюдоприемлемый договор», заявил генерал Макаров, подчеркнув, что переговоры идут крайне трудно. Впрочем, то, что год перезагрузки американо-российских отношений заканчивается на такой ноте, вполне объяснимо, считает известный американский эксперт по России, бывший специальный советник президента Буша Томас Грэм. Ясно, что атмосфера американо-российских отношений кардинально изменилась, в основном благодаря изменению президентом Обамой политики в отношении России. Благодаря этому мы приближаемся к заключению нового договора о сокращении стратегических вооружений. Благодаря этому убран раздражитель в двусторонних отношениях, которые представляли собой антиракетные системы в Польше и Чехии. Все это позитивные признаки. Но меня сильно беспокоит то, что весь этот прогресс был достигнут лишь благодаря нейтрализации раздражителей, омрачавших отношения в прошлом, таких, скажем, как расширение НАТО, которое было отложено на неопределенное будущее. Пока не было заложено фундамента для позитивного развития двусторонних отношений. Обе страны должны ответить для себя на вопрос, как они намерены строить отношения друг с другом, с тем, чтобы соблюсти свои собственные интересы, интересы партнера и интересы мира. И Москва и Вашингтон должны определить свои приоритеты, интересы и то, как далеко они готовы пойти по дороге компромисса с тем, чтобы получить поддержку в осуществлении своих собственных задач. Вписывается ли в этот компромисс судьба стран на бывшем советском пространстве, как вы считаете? Бывшее советское пространство остается труднейшим вопросом двусторонних отношений, и он всерьез не обсуждался двумя столицами именно потому, что они осознают всю глубину проблемы. Именно здесь сталкиваются противоположные представления о безопасности Москвы и Вашингтона. Для Москвы доминирующее влияние в бывших советских республиках выглядит крайне важным условием ее безопасности, экономического преуспевания и роли как мировой державы. Вашингтон, исходя из интересов всеобщей безопасности, не может и не согласиться, я считаю, с тем, что это пространство принадлежит зоне исключительного российского влияния. От того, будут ли две столицы способны разобраться в этом и подобных вопросах, будет зависеть будущее двусторонних отношений. Это был Томас Грэм, бывший специальный помощник президента Буша. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 17 часов 30 минут. Сейчас краткая сводка последних известий.
«Радио Свобода». Новости.
Следственный комитет при прокуратуре России возбудил уголовное дело о дезертирстве и хищении оружия в отношении мичмана Виталия Хрипуна, который оставил место службы в Южной Осетии и попросил политического убежища в Грузии. Новый договор СНВ будет предусматривать радикальные сокращения стратегических наступательных вооружений, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он отметил, что Россия и США рассчитывают подписать документ уже в начале будущего года. В Алма-Ате скончался киргизский журналист Геннадий Павлюк. 16 декабря он был выброшен с шестого этажа жилого дома. Павлюк работал в газетах «Аргументы и факты», «Комсомольская правда» в Киргизии и собирался издавать газету одной из оппозиционных партий. В Самаре более 300 человек провели марш обманутых дольщиков, требуя от властей установить контроль над деятельностью строительных компаний. В России срок действия заграничных паспортов, содержащих электронные носители информации, будет увеличен до 10 лет. Новые правила начинают действовать с 1 марта будущего года. 2003 года. В пакистанском городе Пешавар при взрыве рядом с клубом, где обычно встречаются журналисты, по меньшей мере 2 человека погибли, еще 4 получили ранения. По данным правоохранительных органов, взрыв совершил смертник, один из погибших полицейский. НАТО не отступит от взятых на себя обязательств по оказанию поддержки Афганистану, заявил в ходе визита в эту страну генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. Президент США Барак Обама приветствовал результаты голосования в Сенате по законопроекту о реформе здравоохранения как, цитата, «большую победу для американского народа». Россия и Туркмения договорились о возобновлении поставок туркменского газа не позднее 10 января будущего года в объеме до 30 миллиардов кубометров в год. Соответствующее соглашение подписано в Ашхабаде, где сегодня состоялась встреча президентов двух стран. Еще одна важная сегодняшняя тема в России – дело бывшего майора милиции Дениса Евсикова, устроившего в апреле этого года стрельбу в московском супермаркете, рассмотрит коллегия из 3 судей. Слушания начнутся 28 декабря и будут проходить в открытом режиме. Срок содержания Евсикова под стражей продлен до 9 июня будущего года. Майору Евсикову предъявлены обвинения в убийстве 2 и покушении на убийство 22 человек. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Москве Максим Ярошевский.
В Московском городском суде сегодня предварительные слушания по скандальному делу майора Евсюкова начались с ходатайства бывшего начальника ОВД района Царицына. Как заявила руководитель пресс-службы Мосгорсуда Анна Усачева, Денисом Евсюковым было заявлено ходатайство о рассмотрении дела коллегии из 3 профессиональных судей. Суд его удовлетворил и назначил рассмотрение дела по существу на 28 декабря. По закону предварительное слушание сегодня проходило в закрытом режиме. Адвокат жертв бойни в супермаркете в апреле этого года Игорь Трунов рассказал «Радио Свобода», что для него было принципиально важно сегодня на закрытом заседании посмотреть, как именно будет себя вести главное действующее лицо уголовного дела.
Была вероятность, что он начнет работать под невменяемого. Я сделал для себя вывод, что процесс будет интересным, потому что он абсолютно непринужденно себя чувствует, я бы сказал, даже дерзко себя ведет по отношению к участникам процесса. Он не тушуется, не смущается, поэтому, конечно, есть шанс получить от него ответы, что же его привело вот к такому правонарушению.
Игорь Трунов сегодня также обратился к суду с 2 ходатайствами. Первое – о продлении обвиняемому меры пресечения на полгода, до 9 июня. Суд удовлетворил. Второе – предложение вернуть дело прокурору для устранения нарушений отклонил, говорит Игорь Трунов.
Я считаю, что нужно расследовать весь комплекс правонарушений, в том числе и тех должностных лиц, которые привели к этому чудовищному преступлению. Поэтому ответственность должностных лиц, которые неадекватного человека поставили на должность, вооружили, обучили и так далее, она, конечно, должна быть для того, чтобы у нас работало предупреждение. То есть иначе у нас появится еще один Евсюков, только уже не с пистолетом, а с автоматом.
Прокурор Генеральной прокуратуры Николай Власов рассказал, что дело бывшего майора Евсюкова насчитывает 16 томов. Со стороны обвинения заявлено порядка 46 человек в качестве свидетелей. На процесс уже аккредитовано около 70 журналистов, в том числе зарубежных СМИ. Потерпевшие от действий бывшего начальника ОВД Царицына уже обратились в Страсбургский суд по правам человека. По словам Луизы Салиховой, девушки, которой Денис Евсюков в супермаркете «Остров» выстрелил в лицо, сегодня рассчитывать на российские суды нет смысла.
У нас такая, в принципе, есть, ну, как мысль, что мы будем все-таки в другом суде, в мировой суд выйти. Все вместе. Никто не отказывается. Потому что здесь мы уже поняли, что мы ничего не добьемся, если честно. Судя по предыдущим судам.
В целом, в ход этого следствия, как вы можете охарактеризовать?
Затягивает очень, мне кажется. Ну, еще, наверное, не мог определиться, что с ним делать. Хотелось бы, конечно, был суровый, но и не знаю даже. Хотя мне кажется, что такое дело громко, что наверняка будет суровое наказание, потому что начнется просто беспредел, если его сейчас просто отпустят. Или просто смягчат приговор даже.
Вы как себя сейчас чувствуете?
Постоянно болею. У меня иммунитет подорван очень сильно после больницы, и я постоянно болею.
Напомним, по версии следствия, 27 апреля Денис Евсюков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, будучи одетым в милицейскую куртку, из хулиганских побуждений совершил убийство 2 лиц, а также покушение на убийство 22 граждан, 7 из которых получили огнестрельные ранения различной степени тяжести. Судебная экспертиза признала бывшего майора полностью вменяемым. Преступление вызвало большой резонанс. Своих постов в итоге лишились начальник ОВД по Южному округу столицы Виктор Авдеев и глава ГУВД города Владимир Пронин. Максим Ярошевский, «Радио Свобода», Москва.
Продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. В Москве 17 часов 36 минут. Сегодня в городе Вятские Поляны в Кировской области состоялся так называемый «марш пустых кастрюль» рабочих завода «Молот». Завод выпускает пулеметы «Калашникова» и другое вооружение. Уже 7 месяцев рабочие «Молота» не получают зарплату. Производство стоит, причем Вятские Поляны относятся к числу моногородов. Рабочие прошли по улицам райцентра, выкрикивая лозунги «Накормите наших детей», зарплату автоматами Калашникова вместо пустых обещаний деньги, передает наш корреспондент в Кирове Екатерина Лушникова.
Рабочие завода «Молот» прошли маршем по центру Вятских Полян с кастрюлями, ложками и поварёшками в руках. Звоном пустой посуды они хотели напомнить властям, что им нечем накормить свои семьи. Акция получилась необыкновенно многочисленной. Вместо заявленных 500 человек вышло 1500. Шли целые рабочие династии, дети, родители и их родители. Те, кто всю жизнь проработал на заводе, рассказывает руководитель заводского профсоюза, организатор акции Галина Судовикова.
Мы так переживали из-за неё, столько нервы потратили, потому что нам все не проводите, не проводите. Знаете, давление всегда такое идет. И главное то, что настроение от чего хорошее, то, что люди поддержали. Народу было 1500 человек, может больше даже. Скандировали зарплату, зарплату, скандировали заводу жить и стучали кастрюлями. Стучали кастрюлями, потом опять кричим, потом опять идем, потом опять кричим, потом стучим, и вот так шли. Движение было остановлено, все.
Вместе со всеми шла в колонии работник завода «Молот» Татьяна Жигалова.
Ну, потому что уже терпения-то у людей нет, зарплаты нет, есть нечего. А вот то, что посадили в огородах, выросло, вот то и кушают. Потому что у всех сады, огороды, вот этим и держимся. Помогают пенсионеры, конечно. Уже терпение у людей кончается. Потому что уже начались несанкционированные митинги. И чтобы это все предотвратить, лучше выйти всем вместе. А вот все-таки надеемся, что правительство нас услышит, как плохо здесь живется народу. И не должно же целый город умереть. У нас такой красивый город, такой завод большой. Вот как здесь не работать в глубинке? Только здесь и работать.
Однако выпускать на заводе уже, похоже, придется не пулеметы Калашникова, а, например, сгущенное молоко. Единственная возможность дать работу людям в моногородах, таких как Вятские Поляны, это перепрофилировать убыточные предприятия. Так считает кировский губернатор Никита Белых.
В Вятских Полянах можно и, наверное, нужно построить завод там по производству сгущенного молока. Та основная продукция, которую как бы производит Вятских Полянах мышеловодный завод «Молот», не конкурентоспособна. Любое современное, значит, там пищевое производство — это несколько десятков, в лучшем случае, рабочих мест. Масштаб сокращений, которые предстоят на «Молоте», исчисляется тысячами. Попадает по сокращению белая кость, значит, машиностроители.
Как же машиностроители превратить в молокостроители? Этот вопрос в ближайшее время придется решать правительству Никиты Белых. Уже в феврале на «Молоте» планируется уволить 600 рабочих. Екатерина Лушникова из Кировской области для «Радио Свобода».
Как вам живется в России 21 века?
Замечательно, лучше жить вообще невозможно. Потому что меня все устраивает, все прекрасно. Хорошее государство, хорошее правительство. Люди становятся год от года добрее и добрее.
В принципе, лучше, чем в 20-м, но относительно лучше. Мне лично мешает наличие коррупции, причем на всех уровнях.
Лично мне в России всегда жилось, живется и, надеюсь, будет житься хорошо. Наверное, мы, русские люди, такие. Чем нам труднее, тем нам веселее. А чем нам веселее, тем интереснее. А чем интереснее, тем это более притягивает. Поэтому я здесь.
Трудновато. Почему трудновато? Потому что везде есть изобилие, а ничего купить невозможно.
Живем от получки до получки. То, слава богу, пока работаем. А так, конечно, денег не хватает катастрофически.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов и 40 минут. Программу продолжает рубрика «Мировая политика». Наш следующий репортаж мы получили из Польши. Польская полиция предъявила сегодня общественности обнаруженную надпись «Arbeit macht frei», которая несколько дней назад была украдена с ворот бывшего концлагеря Освенцим, а затем найдено. Сообщается, что заказчиком этого громкого похищения может быть иностранный гражданин. Передает корреспондент «Радио Свобода» в Польше Алексей Диковицкий.
Сейчас я попрошу моих коллег открыть упаковки и показать надпись, которую нам удалось вернуть. Говорил на пресс-конференции в Кракове представитель полиции Дариуш Новак. Оказалось, что в разрезанном на три части фрагменте ворот бывшего лагеря смерти Аушвиц-Биркенау нет одной последней буквы «И» в слове «Фрай». Злоумышленники, отчаявшись снять надпись, просто силой вырвали ее, при этом повредив конструкцию. Вот здесь не хватает одной буквы. Похищение было совершено по заказу иностранного гражданина, скорее всего, шведа. Тот будто бы заказал надпись у поляка, владельца строительной фирмы, который, в свою очередь, нанял для совершения этого преступления четверых ранее судимых молодых людей. Сообщается, что двоих злоумышленников задержали недалеко от порта, откуда на пароме те пытались выехать в Швецию. Полиция официально рассматривает версию похищения на заказ. Версия о том, что похищение было кем-то заказано, или что злоумышленники украли надпись и попытались ее продать, конечно же, существует и рассматривается следствием, заявил Дариуш Новак. А на вопрос о шведском следе ответил неоднозначно. Появилась также информация о, скажем так, таинственном шведе. Я не могу подтвердить этого, но и не опровергаю. Поймите, господа, мы не можем разглашать такие вещи. Следствие только началось. По делу о хищении надписи задержаны 5 человек в возрасте от 20 до 39 лет. Им предъявлены обвинения в хищении особо ценного с точки зрения исторического наследия предмета. За такое преступление, согласно польским законам, грозит до 10 лет тюремного заключения. Сегодня задержанные были привезены в Освенцим для участия в следственном эксперименте. Следствие намерено установить, кто конкретно отламывал и повредил часть объекта, который внесен в список исторического наследия ЮНЕСКО. Дариуш Новак. У задержанных мы нашли инструменты, при помощи которых фрагмент ворот музейного комплекса был по-варварски оторван. Уже в машине при помощи пилы они начали разрезать надпись на три части. Неофициально сообщается, что в ближайшее время может быть направлен запрос в Швецию с просьбой к полиции проверить так называемый шведский след. Хищение надписи из Освенцима имело в Польше огромный резонанс. К гражданам страны обратился президент Лех Качинский. Он призвал поляков помочь полиции задержать преступников и вернуть реликвию, а во вторник благодарил полицейских, которым удалось расследовать преступление. За информацию о похитителях была назначена награда в размере около 40 тысяч долларов. В полицию поступило около 80 звонков, однако следователи пока не сообщают, благодаря которому из них злоумышленники были задержаны. Сам фрагмент лагерных ворот в настоящее время находится в Кракове. В музейном комплексе Аушвиц-Биркенау говорят, что хотели бы вернуть его на свое место в первой половине января, еще до 65-й годовщины освобождения лагеря советскими войсками. Мы наверняка проверим возвращенный фрагмент ворот на подлинность. Таков порядок. Затем нужно будет соединить разрезанную на части надпись и отреставрировать ее. Часть ведь повреждена. Но прежде чем вернуть надпись на свое место, мы должны досконально проверить систему охраны и мониторинга, чтобы подобное не случилось еще раз. Нельзя допустить, чтобы над святым местом снова надругались вандалы, заявил представитель музейного комплекса. На время следственного эксперимента часть музейного комплекса была закрыта для посещения. Возле территории бывшего лагеря собралась большая группа жителей города Освенцим, которые не скрывали своего негативного отношения к злоумышленникам. Похищение надписи «Arbeit macht frei» не было первым в истории Польши событием подобного рода. В 2003 году 60-летний турист из Германии пытался украсть 20-килограммовые дверки крематория в бывшем лагере смерти Штутхов. Задержанный с поличным турист попытался подкупить охранников, но те вызвали полицию. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Это была рубрика «Мировая политика». В Москве 17 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Дело майора милиции Дениса Евсюкова, устроившего в апреле этого года стрельбу в московском супермаркете, рассмотрит коллегия из трех судей. Слушания начнутся 28 декабря и будут проходить в открытом режиме. Следственный комитет при прокуратуре России возбудил уголовное дело о дезертирстве и хищении оружия в отношении мичмана Виталия Хрипуна, который оставил место службы в Южной Осетии и попросил убежище в Грузии. Новый договор СНВ будет предусматривать радикальные сокращения стратегических наступательных вооружений. Об этом заявил сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров. В Алма-Ате скончался киргизский журналист Геннадий Павлюк, который 16 декабря был выброшен с 6-го этажа. В Самаре более 300 человек провели марш обманутых дольщиков, требуя от властей установить контроль над деятельностью строительных компаний. Срок действия заграничных паспортов, содержащих электронные носители информации, будет увеличен до 10 лет. Новые правила начнут действовать с 1 марта будущего года.
Мир в нулевые. Предварительные итоги. Первое десятилетие нового тысячелетия становится историей.
Нулевые в Америке. Дадут ли они начало новому американскому веку?
В 2001-м на свадьбе сына Бен Ладен читал свой стих про эсминец Холк.
Нулевые стали для Европы годами объединения или старая Европа попросту задавила новую?
Серия специальных программ «Радио Свобода». Следите за расписанием на сайте свободанews.ру.
Вы слушаете «Радио Свобода». Руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Москве Фердаус Юсупов сегодня на пресс-конференции для журналистов рассказал о результатах работы службы в уходящем году. В числе прочих достижений он назвал довольно любопытную цифру. 15 тысяч злостных алименщиков не были выпущены за границу. На пресс-конференции господина Юсупова побывала Тамара Леленкова.
Федеральная служба судебных приставов прилагает все усилия, чтобы взимать судебные задолженности с граждан. Некоторое время назад служба приставов активно сотрудничала с дорожно-патрульной службой. Затем дошла очередь до операторов сотовой и фиксированной связи. Главный судебный пристав Москвы Фердаус Юсупов рассказал о достигнутых за прошедший год результатах.
В 2009 году все наши действия были направлены на вопросы реализации тех задач, которые поставлено Министерство юстиции и Федеральная служба судебных приставов. Я бы хотел пару цифр назвать. Эти цифры еще не окончательные по итогам работы за 2009 год, но они примерно будут соответствовать тем статистическим данным, которые мы обозначим на расширенной коллегии в феврале месяце 2010 года. То, что почти в 5 раз мы взыскали больше налогов, налоговых поступлений, бюджета всех уровней. Значит, на более 10 миллиардов рублей мы взыскали сумм в интересах физических и юридических лиц. Значит, мы приступили к созданию информационной технологии. Все наши действия направлены, я много слышал от представителей средств массовой информации, а вот там некие давления, некие задержания, некие розыски, некие использования неформатных форм и методов работы судебных приставов. Хотелось бы сказать о том, что все это направлено в первую очередь в защиту нарушенных прав и интересов как физических, так и юридических лиц. Это первостепенно основная задача, которую мы исполняем. Естественно, мы максимально используем наши законные механизмы по ограничению, например, выезда за границу должников в первом формате. Это те лица, которые должны по алиментным обязательствам. Это первостепенные должники, потому что в силу их бездействия, в силу их уклонения от уплаты по элементным обязательствам страдает наше подрастающее поколение. Естественно, в отношении к этим лицам более предметно жесткий спрос с точки зрения как бы ответственности, и в том числе ограничения за границу. Могу сказать и уверить вас, что очень скрупулезно мы подходим к вопросам принятия решения об ограничении выезда за границу того или иного гражданина или того или иного руководителя. В качестве примера, у нас сегодня в этом году на исполнении находилось более 900 тысяч исполненных производств. Это около миллиона. Это в Москве. Нами ограничен выезд примерно около 15 тысяч человек. Вот оно соотношение степени ответственности подхода к вопросам ограничения выезда за границу.
Рассказывал главный судебный пристав Москвы Фердаус Юсупов. Работу судебных приставов в этом году оценила также юрист Ксения Печеник.
По моим ощущениям, мало что изменилось. Служба судебных приставов работает в том же режиме, что и раньше. Единственное, что, возможно, несколько более стали широко использовать возможности, которые у приставов были предусмотрены законом об исполнительном производстве. Ну, приставы уже не перестраховываются и, например, не так опасаются накладывать арест на недвижимость. В этом плане стало немножко поудобнее. А так все осталось в прежнем режиме.
Есть какие-то признаки активности в том или ином направлении судебных приставов более значительны, чем в других?
На самом деле, безусловно, мое мнение такое, что низкий уровень доходов приставов, это не секрет ни для кого, он иногда вынуждает стимулировать работу пристава неким образом. Кулуарно, да, то есть договариваться и говорить, что в случае, если вы там удовлетворите наши требования первично, мы готовы будем вас отблагодарить. Ну, понятно, что это все открыто не происходит, но тем не менее простимулировать пристава пойти и арестовать там достаточно дорогостоящий Мерседес куда проще, нежели пойти приставом посетить какую-нибудь бабулю, которая задолжала денежные средства там в достаточно большой сумме. Поэтому я, наверное, тоже склонна полагать, что когда речь идет о больших суммах взыскания, пристав стимулировать куда проще.
Однако главный судебный пристав Москвы говорил о том, что первоочередная направленность работы пристава сейчас на тех, кто не платит алименты, на злостных алименщиков.
На самом деле, готова подтвердить эти слова, потому что проблема по взысканиям алиментов, она стоит очень остро уже на протяжении десятка лет, и поскольку эта тема постоянно муссируется в средствах массовой информации, и достаточно проблемно, на самом деле, происходит взыскание, эта мера по усилению в этом направлении, на мой взгляд, оправдана. И, на самом деле, так приставы достаточно жестко стали обращаться с гражданами, которые являются должниками по алиментным обязательствам.
Итак, работа судебных приставов за этот год может быть признана удовлетворительной, во всяком случае, в той части, что касается исполнения исков о взимании алиментов. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:52. Второй информационный час программы «Время свободы» завершает вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин. Центральная тема этой части – морозы и снегопады в Америке, как и в Европе.
Высокая безработица, экономический спад не привели, как это обычно бывает, к росту преступности. Наоборот, в первую половину года число убийств упало на 10%, хищений на 6% с лишним, ограблений и других преступлений с применением насилия на 4.5%. Столь безопасной Америка не была с 60-х годов, и эксперты теряются в трактовке этого феномена. Полицейские говорят о том, что они лучше научились выявлять криминогенные тенденции и оперативнее реагировать на новые опасности. Социологи говорят о расширении льгот для безработных и малоимущих, лишающих их поводов для преступлений. И старение нации, а люди старшего поколения, как известно, совершают меньше преступлений. Также говорят, что высокая безработица заставляет людей проводить больше времени дома, отваживая воров и грабителей. Но, как признают многие эксперты, достоверного ответа на вопрос о том, почему преступность падает, нет. От года до 3 лет проведет за решеткой 85-летний Энтони Маршалл, сын члена знаменитого нью-йоркского семейства Астеров Брук Астер, скончавшийся 2 года назад, когда ей было 105 лет. Уголовное дело было заведено незадолго до смерти Брук Астер по заявлению ее внука, сына Энтони Маршалла, который заявил о том, что отец содержит свою крайне богатую, впавшую в старческое слабоумие мать в ужасных условиях, на голодном пайке, присваивая себе то, что она намеревалась оставить благотворительным организациям. В то время как обвинения в том, что Маршалл жестоко обходился с матерью, не подтвердились, суд присяжных признал его виновным в подделке материнского завещания и других финансовых документов с целью присвоения десятков миллионов долларов из ее состояния. К нескольким годам тюрьмы приговорен и его адвокат. Судья приговорил Маршалла к минимальному сроку заключения, а он мог отправить его в тюрьму на 15 лет, учитывая достойный послужной список обвиняемого. Он был ранен во время войны с Японией и много лет служил в американских посольствах за рубежом. Редкие предрождественские снегопады и морозы прервали в выходные привычное течение жизни в северо-восточных штатах страны. По предварительным данным, погибло 7 человек. 6 в автомобильных авариях, 1 замерз. Непогода и ее последствия остаются одной из главных тем дня в Америке, рассказывает Владимир Морозов.
У нас в штате Нью-Йорк основные скоростные шоссе уже расчищены, но на дороги поменьше лучше пока не выезжать. Многие из них обледенели, кроме того, огромные сугробы сузили проезжую часть. Все это вызывает частые пробки, и чтобы добраться до места назначения, приходится тратить гораздо больше времени. Многие тысячи людей скопились в 3 крупных аэропортах в районе Большого Нью-Йорка, где были отложены 1200 рейсов.
I do not like snow, I don't like cold weather, I just want to go home.
Я не люблю снега и холода. Пытаюсь улететь домой в Миссисипи, но самолета все нет. И посмотрите, сколько передо мной народу. Очередь идет через весь зал. Слабым утешением служит то, что в некоторых местах дела обстоят еще хуже. В понедельник все еще оставались закрытыми школы в Вашингтоне, Филадельфии, Балтиморе и многих других городах. В американской столице были закрыты правительственные учреждения, автобусы шли с большим опозданием. Только-только удалось откопать наземные станции метро, которые были занесены снегом и два дня не работали. Говорит Кортни Миколанос, представитель аэропорта имени Рональда Рейгана.
This was a record storm for us, and the geography at National Airport.
Выпало рекордное количество снега, а наш аэропорт неудачно расположен. С одной стороны река, с другой шоссе. Нам просто некуда сгребать весь этот снег.
We have a river on one side and a highway on the other, and just not a lot of space for the snow to go.
Сотни других аэропортов на северо-востоке страны забиты пассажирами. Чтобы их развести, потребуется несколько дней. Но склонные к оптимизму американцы из тех, кого метель не застала в пути, считают, что им крупно повезло, так как непогода пришлась на выходные и можно было отсидеться дома. Даже в магазины за рождественскими подарками решались выехать только самые отчаянные владельцы внедорожников. Скотт Бернхарт из фирмы Planalytics. Конечно, метель не отменяет Рождество, но у многих людей остается мало времени на покупки, и они берут только то, что значится у них в заранее заготовленном списке. Им некогда не спеша побродить по магазинам и, как обычно, купить какие-то еще товары. Именно выручки от этих покупок и лишатся продавцы. Из-за снегопада может лишиться, но уже не просто денег, а должности и звания, полицейский в Вашингтоне. Он попал в перестрелку с снежками, и один из них угодил в его машину, которая, к несчастью, была без полицейской разметки. Не в форме оказался и сам блюститель порядка. Он не нашел ничего лучшего, как достать пистолет. Снегометание прекратилось, но толпа освистала полицейского. Идет должностное расследование.
Этим репортажем Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема, центральная тема третьего заключительного информационного часа программы «Время свободы» — реформа в российской армии. Очередные предложения по поводу этой реформы, заявления начальника генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. Мы проанализируем их в нашей программе сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Пострадавшие от облучений ищут справедливости в Европейском суде.
Комментарии экспертов.
Олег Кусов. Борьба кланов в Ингушетии принимает трагические формы.
В блогах Свободы.
Юрий Тимофеев. Фоторепортаж со дня рождения Сталина.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 7270, 11805, 11870. Свободный информационный мир. Радио Свобода.